Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И сегодня гость нашей студии Игорь Викторович Сундуков, флеболог, проктолог, сосудистый хирург. Игорь Викторович, если я вдруг забыла какую-то регалию, подскажите мне. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо огромное, что вы к нам пришли, потому что, в общем-то, тема нашей сегодняшней беседы достаточно распространенная, касается она не только пожилых людей, но и молодых, поэтому наш разговор давайте начнем о том, в каком случае и когда обращаться необходимо к врачу, как к флебологу именно.
То есть сегодня речь пойдет о варикозном расширении вен или о варикозной болезни. Значит, ну для того, чтобы правильно сформулировать, когда нужно обратиться к флебологу, я хотел бы сделать небольшое такое отступление и сказать, что такое вообще варикозное расширение вен или варикозная болезнь. По определению, варикозное расширение вен – это состояние, сопровождающееся варикозной трансформацией вен. С одной стороны, определение такое короткое и всеобъемлющее, но оно как бы не дает слушателю полного представления о том, какой это огромный пласт вообще состояний человека. Поэтому я хотел бы сделать небольшое такое отступление и рассказать о современной классификации варикозного расширения вен. И в зависимости от этого будет понятно вообще, что это такое, какие состояния к этому заболеванию относятся. Значит, сейчас во всем мире распространена классификация СИАП, она принята всеми ассоциациями флебологов мира. Так вот, она включает 6 стадий. Первая стадия – это так называемые ретикулярные вены или телеангиектазия, то есть вены, расположенные внутрикожно диаметром до 1 мм. Вторая стадия – это появление уже варикозно расширенных узлов без отечности нижних конечностей. Третья стадия – это варикозное расширение вен, сопровождающееся отечностью нижних конечностей. Четвертая стадия – это наличие варикозно расширенных вен с неосложненной, появлением трофических нарушений, чаще всего на голенях, это пигментные пятна, лимфостаз, венозная экзема, дерматиты, самые разные. И пятая стадия – это варикоз, сопровождающий зажившей язвой. И шестая стадия – это открытая язва голени, осложняющая варикозное расширение вен. То есть вот такой огромный спектр от абсолютно безобидных, в общем-то, беспокоящих только косметический больше дефект телеангиектазии до варикоза, осложненного язвой. Угу. То есть это огромный пласт заболеваний, можно сказать, объединенных под одним названием. Поэтому к флебологу имеет смысл обращаться при появлении любых признаков, которые я перечислил, варикозного расширения вен. На всех стадиях сейчас разработаны какие-то алгоритмы лечения, методики, о которых мы сегодня и поговорим.
Игорь Викторович, кто находится в группе риска? Есть ли вообще такое понятие? Может быть, наследственные какие-то факторы, приобретенные, сила профессии, спортивные какие-то занятия, которые влияют, в общем-то, на наши вены, на наши...
Значит, в группе риска считается, что люди с отягощенной наследственностью, то есть если у родителей, у ближайших родственников было варикозное расширение вен, то у пациента, соответственно, риск развития варикозного расширения вен значительно выше, чем в общем популяции. Женский пол. У женщин варикоз бывает в 2, а по некоторым статистикам в 3 раза чаще, чем у мужчин. Значит, и длительная профессия, сопровождающаяся длительным статичным вертикальным положением. Рабочие, токари, станочники, хирурги, значит, они, к сожалению, в группе риска. Те, кто длительно стоит на ногах, значит, у тех есть риск больший заболеть варикозом. Это не обязательно, но риск у них выше, по крайней мере.
Игорь Викторович, у нас есть звонок в студию, давайте послушаем.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер, как вас зовут?
Добрый вечер.
Здравствуйте. Меня зовут Катерина.
Да, Катерина, здравствуйте.
И да, у меня вот такой вопрос. Возможно ли в вашем медицинском центре получить консультацию флеболога по полису ОМС?
По полису?
То есть бесплатно.
Бесплатно. Екатерина, спасибо. Да, Екатерина, спасибо за вопрос. Значит, Екатерина... Значит, мы работаем в системе ОМС, И я как флеболог принимаю по полюсу ОМС в трех центрах. Это на Северном шоссе по субботам выделено время для работы по ОМС. С 9 до часа я принимаю по полюсу ОМС бесплатно. Значит, на улице Крымская по вторникам и четвергам дважды в неделю с 12 до 14 часов я принимаю как хирург, и как флеболог по всем вопросам также бесплатно. И в Речицах все мои приемы, они осуществляются в рамках ОМС. Значит, ну, в общем-то, ответил на вопрос. Спасибо, Екатерине, за вопрос.
Игорь Викторович, чем опасна варикозная болезнь? Ну, кроме, понятно, эстетический вид ног, если брать ноги, да, он меняется, но какую еще опасность представляет из себя эта болезнь?
Значит, ну, опять же, если обратиться к классификации, которую не зря привел, потому что на разных стадиях возможны различные несколько осложнений. Если на первой, второй стадии венки могут беспокоить практически как больше как косметический дефект и могут лишь в результате травм каких-то приводить в этой области к большим кровотечениям, к большим гематомам, синякам в этой области, то, начиная с третьей стадии, варикоз, он, к сожалению, опасен образованием тромбов. Так как в варикозно расширенных венах, во-первых, изменяется скорость кровотока, появляется турбулентное завихрение крови. Это приводит к увеличению риска образования тромбов. Значит, на поздних стадиях, соответственно, варикоз закономерно приводит к образованию трофических язв. Это тоже достаточно частая ситуация. Поэтому мы оперируем варикозное расширение вен, начиная с третьей стадии, не только из эстетических каких-то показаний, но и с целью профилактики осложнений, которые я рассказал. Ну и сейчас, тем более в наше время, когда идет пандемия ковида, риск тромбозов, он в принципе выше, чем в обычное время. А у лиц, у которых есть варикозное расширение вен, он еще выше получается. И мы с этим сталкиваемся. В общем-то, в своей практике мы видим, что тромбозов сейчас стало существенно больше.
У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Ольга. Подскажите, да, пожалуйста, я хотела бы узнать, можно ли у вас в медцентре сделать операцию на венах и под наркозом ли она проводится?
А какого рода операция? Они, наверное, все-таки отличаются.
Мы озвучили. Вы имеете в виду по варикозному расширению вен?
Да, да.
Да, Ольга, спасибо. Спасибо за вопрос. Мы до этого еще не дошли, но отвечу сразу же. Значит, мы у себя проводим, ну, операционные, мы сконцентрировали себя на улице Крымская, там отделение номер 2, это наша операционная, и там мы сконцентрировали все, что проводим под наркозом. Операции эти возможны, проведение без наркоза, но всем больным мы предлагаем выполнить эту операцию под внутривенным наркозом. Наркоз достаточно легко переносим, и эти операции мы выполняем под наркозом именно на Крымской. Эти имеются в виду эндовазальная лазерная коагуляция. Мы еще до них не дошли.
Я поняла.
Это лечение варикоза оперативным путем, операционным путем, да.
А у нас есть еще один вопрос. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Елена. Игорь Викторович, подскажите, пожалуйста, это, конечно, не касается темы сегодняшней нашей флебологии. Я слышала, вы принимаете еще как врач-проктолог. Это все правильно?
Да, Елена, я принимаю как проктолог. Да, слушай.
Вот, хотелось спросить, а проводится ли в ваших центрах исследование колоноскопии? И можно ли ее сделать под наркозом?
Спасибо за вопрос, Елена.
Спасибо за вопрос, Елена, да. Значит, да, к флебологии совершенно верно это отношение не имеет, но отвечу тоже. Мы у себя консультируем, как проктолог я консультирую практически во всех наших центрах. Кроме этого, у нас мы, у нас тесные очень связи с Институтом колопроктологии сохранились и сейчас наращиваются. У нас принимает профессор Благодарный, один из ведущих колопроктологов России, руководитель отделения Института колопроктологии. Он нас и принимает, и оперирует. И вторая часть, так сказать, это выполняется ли колоноскопия у нас в центре. Да, мы делаем колоноскопии в трех центрах наших. Это на Северном шоссе, на улице Крымская и на Октябрьской. Открыли новый кабинет вот недавно за линейной части. Под наркозом пока это исследование выполняется только на Крымской. Сейчас пока что все, что связано с наркозом, мы сконцентрировали там. Значит, на Октябрьской и на улице, на Северном шоссе, пока эти операции выполняются без наркоза, мы планируем в ближайшее, эти исследования, в ближайшее время мы планируем также вести исследования под наркозом и на улице Октябрьская. Но если речь коснулась колоноскопии, то тоже хотел бы сказать, что у нас достаточно активно работает, выполняет эндоскопию Ликутов Алексей Александрович, это кандидат медицинских наук, также один из ведущих сотрудников отделения эндоскопии Института колопроктологии. Так что, вот,
Игорь Викторович, давайте немножко к венам, к нашим, вернемся. Мы поговорили о том, чем же, в общем-то, опасна варикозная болезнь. А давайте теперь поговорим, как же ее лечить, потому что в зависимости, так я понимаю, от стадии, да, лечение, да. Лечение разное. То есть, наверное, начиная от каких-то мазей, вообще, насколько они эффективны, когда женщина начинает себе натирать ноги мазями, чтобы там вены убрать, и, да, каких-то операционных вмешательств.
Значит, по лечению. Давайте коснемся всех методов лечения варикозного расширения вен. Значит, также лечение зависит от стадии заболевания. На первых стадиях заболевания чаще всего назначается или склеротерапия, или чрезкожная лазерная коагуляция ретикулярных вен. Склеротерапия – это метод, который позволяет перевести эту сосудистую ткань практически в...
Убрать сосудистые звездочки,
Убрать сосудистые звездочки. То есть делаются уколы непосредственно в эту вену, вводятся склерозанты, либо в виде пены, либо в виде нативного препарата, и разрушается эндотелий, выстилка сосудов, и они потом быстренько закрываются и формируются только такие фиброзные тяжи, которые не видны через кожу. Значит, или здесь возможна лазерная коагуляция ретикулярных вен. Существуют такие лазеры, так называемые гемоглобиновые лазеры, то есть лазеры, передающие максимальную энергию гемоглобину. Соответственно, возможно, чрезкожно, не повреждая кожные покровы, скоагулировать эти ретикулярные вены. Вот, значит, далее идут группа консервативной терапии. Это чаще всего принимаются венотоники. Их достаточно много, они разные по механизму действия, но направленность, в принципе, у них одна. Ну, препараты, если называть не буду, наверное, это не очень корректно сказать, что не называть препараты конкретные, чтобы это не выглядело рекламой. Вот, направленность у этих препаратов одна – это улучшение тонуса вен. За счет улучшения тонуса вен увеличивается отток, улучшаются скоростные показатели кровотока, уменьшаются отеки. Но с помощью таблеток никогда излечить варикозное расширение вен практически невозможно. Но как компонент комплексного лечения это всегда, этот метод всегда используется. Компрессионный трикотаж. Значит, практически назначается, начиная с второй стадии, особенно после различных методов лечения, после склеротерапии.
После это, операции. Знаем,
после операции. То есть на всех этапах он назначается. Всего существует 4 степени компрессии. Четвертая, ну, это практически не используется. Вторая, третья – это наиболее часто используемые степени компрессионного трикотажа. Вторая используется практически на всех стадиях, а третья, она используется при трофических нарушениях, пятая, шестая стадия варикозного расширения вен.
Игорь Викторович, я вас прерву, мы сейчас продолжим разговор, давайте пропустим звонок.
Так, на чем остановились?
Добрый вечер, говорите, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер, меня зовут Анастасия.
Да, Анастасия,
я хотела бы узнать, а в каком из центров ваших можно сделать УЗИ сосудов?
Спасибо, Анастасия.
Спасибо, Анастасия. Значит, Анастасия, ну я вот еще об этом, наверное, буду говорить, но в плане дуплексного сканирования, или как, ну, вроде называется, УЗИ сосудов, это один из основных методов диагностики варикозного расширения вен. И на всех стадиях варикоза, если человек обращается и к флебологу или хирургу, занимающимся проблемами варикозного расширения вен, то, соответственно, всегда практически будет назначаться дуплексное сканирование. Этот метод позволяет нам практически ответить на все вопросы. Первый – поставить правильно стадийность варикозного расширения вен, определить строение венозной системы у данного человека, потому что бывает два ствола большой подкожной вены, какая-то патологическая извитость, которая не позволяет сделать какие-то виды отдельной операции. Вот. То есть, соответственно, этот метод позволяет определить стадийность заболевания правильно, определить строение венозной системы у человека и дальше уже от этого составить правильную тактику лечения, оперировать, не оперировать, позволяет исключить противопоказания для оперативных вмешательств. Так достаточно часто бывает, что мы... планируя человек на операцию, обнаруживаем при дуплексном сканировании контрольном, что есть тромбоз глубоких вен или критическая какая-то ишемия, абльтерирующий атеросклероз в стадии таких запущенных, что является противопоказанием для операции. Без дуплексного сканирования это сделать практически невозможно.
Угу.
Поэтому, так как это флебология вообще одно из основных направлений нашей работы, если говорить про наш центр, то, соответственно, мы всегда практически во всех кабинетах, во всех центрах организуем кабинеты дуплексного сканирования. Во всех есть специалисты, которые это исследование выполняют. Это позволяет нам вести правильный отбор, правильно ставить диагноз и правильно составлять тактику лечения у пациентов. Поэтому во всех центрах мы можем сделать дуплексное сканирование.
Игорь Викторович, у нас еще есть один вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Мы вернемся к этому лечению. Добрый день.
Меня зовут Наталья. Я хотела бы узнать, а сколько стоит операция по удалению вен лазером в вашем центре?
Спасибо,
значит,
Наталья.
Спасибо, Наталья, за вопрос. Значит, речь идет об вазальной лазерной коагуляции вен. Соответственно, эта операция стоит у нас 24 тысячи рублей. Дополнительно вам придется оплатить чулки, бинты и анализы. То есть, ну, это такие индивидуальные вещи.
Давайте вот, да, сейчас как раз вернемся. Мы остановились на компрессионном белье.
Остановились на компрессионном белье.
Говоря вот о методах лечения. Давайте продолжим вот эту тему.
По компрессионному белью, в принципе, я все рассказал. Значит, оно используется, ну, практически на всех стадиях варикозного расширения вен. Наиболее часто используем первая-вторая стадия. Значит, что касается компрессионного белья, единственное, ну, не хотелось бы выглядеть как реклама, но очень часто, к сожалению, не все производители выдерживают те степени компрессии, которые нам необходимы. Поэтому, если написано вторая степень компрессии, не всегда бывает
вторая,
соблюдены,
да?
Градиенты давления. Поэтому просьба такая, так сказать, ко всем, пожелания, вернее, жителям, покупать те чулки, которые рекомендуют флебологи. Обычно все рекомендуют чулки нормальных фирм, и, потому что здесь очень много зависит от компрессии результата лечения, или розирования, или послеоперационного периода. Вот. Значит, следующая группа, так сказать, методов лечения это как раз консервативные методы лечения в виде мазей, гелей различных и так далее.
Но от них эффект реально есть, от вот гелей, от мази?
Они имеют место
быть.
А значит, часть из этих гелей имеет в своем составе те же венотоники, которые используются перорально, но через кожу, к сожалению, проникает небольшое количество препарата, и, соответственно, эффект от них бывает именно для лечебной по варикозному расширению вен. Лечение варикоза, он не столь велик. Какой-то, конечно, он имеет место быть, они заявлены, используются. Вот. Чаще всего вентоник используется такой охлаждающий компонент быстро, за счет быстрого испарения. И вот этот охлаждающий эффект, такой немножко имеет отвлекающий момент, и люди отмечают уменьшение отечности, улучшение немножко состояния.
Ноги наверх поднять, ноги наверх, как вариант.
Да. Вот, как вариант, да. Вот. Но эти препараты, хотя и малоэффективны, но все-таки они имеют место быть, они продаются, используются. Угу. Из мази также используются гепарин, содержащие различные мази и гели. Они больше используются при осложненном течении варикозного расширения вен, при осложнении варикоза тромбозами. Вот, соответственно, здесь сейчас рекомендовано использовать лучше препараты с содержанием гепарина не меньше 1000 международных единиц на миллилитр. Вот, так как они лучше проникают через кожу, и есть формулы, которые облегчают проникновение препарата через кожу. То есть эти препараты, эта группа препаратов тоже имеет место быть, они достаточно эффективны, но используются они в основном при осложненных формах. И препараты, мы видим мази и гели, которые противовоспалительные содержат препараты, нестероидные противовоспалительные, они используются при тромбозах и обезболивают, соответственно, уменьшают воспалительный компонент в области тромбированных сосудов, так как тромбоз всегда сопровождается тем или иным воспалением. Ну и последняя группа, самая, наверное, интересная и основная, это оперативные методы лечения. Оперативные методы лечения, значит, наиболее часто сейчас пока распространено, это флебоктомия, то есть удаление варикозно расширенных вен. При этом технология подразумевает наличие разрезов, чаще всего в паху, на внутренней лодыжке, и множество разрезов по ходу варикозно-расширенных притоков большой или малой подкожной вены.
Игорь Викторович, я вас прерву. Мы сейчас как раз поподробнее поговорим о флебоктомии. У нас есть еще один звонок. Давайте его пропустим. Добрый вечер, представьтесь, добрый вечер, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Алло,
здравствуйте. Да-да-да. Меня зовут Виктория Дмитриевна. Скажите, пожалуйста, а можно ли в Речицком центре вашем сделать дуплексное сканирование вен верхних и нижних конечностей? И нужно для этого ваше направление?
Спасибо, Виктория Дмитриевна.
Спасибо, Виктория Дмитриевна. Да. Значит, Виктория Дмитриевна, ну, как я уже вот предыдущему слушателю отвечал, то мы во всех центрах организовали кабинеты УЗИ, и во всех центрах мы делаем, выполняем этот метод исследования, дуплексное сканирование. Ну, еще раз скажу, так это одно из основных наших направлений вообще флебологии, работы всех наших центров, хирургической, по крайней мере, части, то во всех центрах представлены кабинеты УЗИ, и во всех центрах есть специалисты, которые выполняют данный вид исследования. В Речицах также два доктора выполняют практически ежедневно этот метод, эту услугу можно получить. Это Сорока Константин Владимирович и Сундуков Олег Игоревич. Что приятно, так сказать, сын.
Игорь Викторович, у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Дарья. У меня вот такой вопрос. Игорь Викторович перечислял центр, где можно было получить консультацию флеболога. А вот я живу за линейной части, и я знаю, что там тоже есть медцентр на Октябрьской. А можно ли вот сам попасть на прием к флебологу? В город очень тяжело добираться.
Спасибо, Дарья,
спасибо,
за вопрос.
Спасибо, Дарья, за вопрос, да. Значит, в залинейной части на Октябрьской мы открылись не так давно. Пока там у нас... Также мы с чего и начинаем всегда, как обычно. Мы первые, один из первых кабинетов, в котором мы открываем дуплексное сканирование, кабинет хирурга. Я там как флеболог принимаю по четвергам. И там также принимает Олег Игоревич Сундуков, значит, который также может консультировать как флеболог. Значит, и в случае необходимости оперативного лечения вы будете направлены ко мне, я там же вас посмотрю. Я как напомню, что я принимаю там по четвергам.
Игорь Викторович, вот вы сказали про флебоктомию, да? Да. Я так понимаю, что, ну, как я поняла, вот вена больная, она удаляется, да? То есть она как-то вырезается. А как тогда она там соединяется как-то, они между собой? То есть что за место этой вены работает, скажем так? Куда там дальше поступает вот это вот все кровушка наша?
у каждого человека есть две системы вен. Есть поверхностные вены и глубокие. Основной отток крови идет по глубоким венам, и соединяются они между собой остеальным клапаном в паху и коммуникантными венами на голени. В норме кровь идет снизу вверх, ну, к сердцу, и из поверхностных глубоким. Если есть несостоятельность клапанов, то идет обратный сброс, рефлюкс так называемый. И, соответственно, происходит подъем крови по глубоким венам и через чаще всего остеальный клапан сброс поверхностной вены. Соответственно, объем их резко увеличивается, тонкостенная достаточно структура, и как раз формируется варикозное расширение.
То есть циркуляция нарушается.
Да. Угу. То есть удаление из циркуляции подкожных вен, оно не увеличивает нагрузку на глубокие вены, а наоборот разгружает, потому что исключается вот этот патологический сброс в обратную сторону, вниз крови, так называемый патологический рефлюкс. Вот, поэтому, удаляя большие подкожные вены, притоки варикозно расширенные, мы не только не перегружаем, а разгружаем глубокую вену и, соответственно, улучшаем микроциркуляцию, у человека уменьшаются чаще всего отеки, неприятные ощущения, усталость ног по вечерам и так далее.
Игорь Викторович, у нас есть еще один вопрос. Добрый вечер. Говорите, как вас зовут?
Алло, добрый вечер.
Добрый
Игорь
вечер.
Викторович, добрый вечер. Такой вопрос. Какова стоимость лечения сосудистых звездочек? И где это проводится?
Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Инна. Простите, Инна. Да.
Угу. Инна?
Да.
Угу. Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос, Инна. Значит, сосудистые звездочки, так как эта проблема, она немножко перекликается с лечением некоторых косметологических проблем, и начальные стадии варикоза больше чаще всего беспокоят девушек, женщин, как именно косметологическая проблема, то эту группу нозологии мы сконцентрировали на Крымской в отделении номер 3 в косметологии. Там же у нас и стоит, естественно, поэтому аппарат лазерный, кутера, так называемый гемоглобиновый лазер, который позволяет через кожные эти вены коагулировать. По стоимости, здесь зависит от площади, стоимость коагуляции квадратного сантиметра стоит порядка 550 рублей. Значит, но прежде чем что-то делать, вас доктор проконсультирует, просчитает точную стоимость и скажет, сколько это будет стоить в вашем случае. Консультация его абсолютно бесплатна.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Игорь Викторович Сундуков, либолог, проктолог, сосудистый хирург. И мы сегодня говорим преимущественно о болезнях вен. Есть ли профилактика варикоза, Игорь Викторович? То есть можно как-то вообще это предотвратить, скажем так?
Значит, стопроцентной профилактики варикоза, к сожалению, не существует. Значит, в какой-то степени профилактическими именно мероприятиями является гимнастика, так как известно, что стенками вен на голени являются икроножные мышцы, и при их сокращении, соответственно, работает так называемая мышечная помпа, идет усиленный сброс крови, усиливается кровоток, улучшается, и таким образом это является профилактикой какой-то степени варикоза. Варикозного расширения вен. У людей, которые есть в группе риска, также признано, что ношение компрессионного белья первой степени, второй степени является профилактикой развития варикоза. Так что мы рекомендуем обычно женщинам, беременным, у кого есть склонность к варикозу или уже есть варикоз, носить компрессионное белье во время беременности с начальных стадий беременности, первого триместра.
А при каких болезнях операционное вмешательство, ну, необходимо на 100%? То есть вот мы сегодня говорили, да, про разные стадии заболеваний вен. То есть это как-то по стадиям определяется?
Да, конечно.
Вот, что уже как бы никуда. То есть да. Это какая должна быть уже стадия?
Начиная с третьей стадии показано оперативное лечение. Показанием вообще является значимый остеальный рефлюкс, более 0,5 секунд. Ну, грубо, если говорить для слушателей, то показанием к операции является сброс крови в обратную сторону и, соответственно, наличие варикозного расширения вен. По дуплексу это четко видно, и если там написано, что есть несостоятельность остеального клапана и есть распространенный рефлюкс, то это является показанием к операции при наличии варикозного расширения вен.
Мы продолжаем принимать звонки от наших радиослушателей. Добрый вечер, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут
Светлана.
Хотелось бы задать вопрос Игорю Викторовичу по поводу оперативных вмешательств. Какие виды операций в вашей клинике проводятся?
Какие виды операций?
Спасибо, Светлана.
Ну, спасибо, Светлана, за вопрос. Значит, кстати, мы не договорили про оперативные
вмешательства. Да, мы как раз вот эту тему уже затронули.
Да, как раз вернули нас к тем, к нашим вопросам. Значит, мы на ранних стадиях варикозного расширения вен, на первый, второй, как я уже говорил, используем черезкожную лазерную коагуляцию. Это при ретикулярных телангиектазиях. При более поздних стадиях наиболее широко используемый в нашем центре – это эндовазальная лазерная облитерация стволов больших подкожных вен, совмещаемая или несовмещаемая с мини-флебэктомией. Поподробнее, если что такое лазерная облитерация вен, эта операция заключается в том, что под контролем ультразвука делается пункция из одного прокола ствола большой либо малой подкожной вены. Через эту пункцию проводится коннектор. Через коннектор заводится световод до уровня впадения поверхностных вен в глубокие. И потом в последующем лазером вена практически заваривается изнутри. Вот этот метод, с одной стороны, достаточно технологичен, так и требует наличия в операционной лазерного аппарата с так называемым водным лазером, который есть тропность к воде, наличие достаточного количества световодов современных и наличие и аппарата ультразвукового, так как эти операции выполняются только под контролем ультразвука. Вот, что позволяет правильно спозиционировать световод и правильно проконтролировать послеоперационное, вернее, интраоперационное выведение этого световода. Вот.
У нас есть еще один звонок. Сейчас. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Добрый как вечер. Вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Виктор. Подскажите, пожалуйста, а какие лазеры вы используете в работе?
Спасибо большое за вопрос, Виктор.
Значит,
то есть они еще разные бывают, как да, я теперь понимаю.
Они бывают разные. Значит, ну, как я уже сказал, что при сосудистых звездочках мы используем гемоглобиновый лазер, это Кутера. Он позволяет без повреждения кожных покровов скоагулировать вены, расположенные до 1.5 миллиметра в глубине. Значит, во время интраоперационной эндовазальной лазерной коагуляции мы используем водные лазеры с длиной волны 1500 нанометров. Соответственно, это позволяет заварить вену изнутри. И ну, то, что не совсем, не всегда используется в флебологической практике, это мы используем лазерный скальпель диодный для иссечения некрозов при трофических язвах, сопровождающих некрозами.
Вот. Когда, да, вот, когда люди идут на любую, в принципе, операцию, у них вопрос, ну, первый, наверное, да, который возникает, это какие возможные риски есть при операциях? Вот когда идет операция на вены, есть ли какие-то риски? Ну, наверное, в любой операции, я так думаю, какие-то риски всегда есть.
Какие-то риски, безусловно, какие-то небольшие есть, но они в этой операции минимизированы. Так как эта операция не подразумевает никаких разрезов, там возможно сочетание ее просто лазерная коагуляция большой подкожной вены и сочетание ее с мини-флебэктомией. То и другое выполняется через проколы до 1.5 миллиметра.
То есть, в общем, малюсенькие вот
малюсенькие,
такие.
Да. Значит, что бывает практически всегда и не расценивается как осложнение, это гематомы в послеоперационном периоде, так как и после эндовазальной лазерной коагуляции, и после мини-флебэктомии подкожные гематомы, они могут образовываться, и чаще всего они образуются. Значит, каких-то серьезных осложнений, они теоретически, конечно, возможны, мы практически в своей практике не видим. Да, нет, единственное, что было, это нагноение этих гематом. То есть, как у нас шутят, да, что самые опасные пациенты – это пациенты-герои. Часть людей сразу же после операции, так как чувствуют себя хорошо, они начинают колоть дрова, носить что-то, и, соответственно, гематомы у них бывают более значимые. И, соответственно, бывает некоторые... В двух случаях у нас было небольшое инфицирование гематом, а мы их... Все это разрешилось также практически безоперационно, мы их через те же отверстия все опорожнили.
Вот я хотела как раз спросить, какие рекомендации после операции на венах получают пациенты? То есть, наверное, вот как раз компрессионное белье нужно, да, какое-то время носить?
В послеоперационном периоде. Ну, во-первых, после операции пациенты сразу же от нас уходят. То есть практически через полтора часа от начала операции все пациенты покидают клинику. После непосредственной операции у нас они находятся примерно 30 до 40 минут. Мы их наблюдаем в палате послеоперационной и отпускаем домой. В послеоперационном периоде мы рекомендуем ограничение физических нагрузок в течение 4-5 дней. Через 4-5 дней можно возвращаться к обычному образу жизни. Через неделю обычно люди возвращаются к спортивным нагрузкам. Единственное ограничение, которое всегда бывает, это ношение компрессионных чулок, компрессионного белья. Мы рекомендуем носить его, не снимая в первые 4 дня, 4-5 дней до второй перевязки. Вторую перевязку мы делаем, и дальше пациенты уходят домой, уже перевязок не требуется никаких. Вот, единственное, человек носит компрессионное белье в дневное время, на ночь уже люди снимают компрессионное белье. И рекомендуем делать контрольное дуплексное сканирование через месяц и через полгода после операции.
Но если вот болезнь вены уже начала себя проявлять, вот можно, как говорится, схватить на ранней стадии, чтобы отмотать время вспять? Или если уже что-то началось, то она будет постепенно прогрессировать? Или зависит все-таки многое от самой болезни? Что конкретно приключилось?
Значит, если у человека развилось варикозное расширение вен, уже значимое, то здесь операция практически приводит к выздоровлению. Вот, иногда бывают... По-разному пациенты это называют, и флебологи по-разному называют, значит, рецидив варикозного расширения вен. Вот, но это бывает, вернее, те вены, которые мы удаляем либо завариваем лазером, они обратно уже не могут варикозно измениться. А те вены, которые были на момент операции здоровы, они могут, к сожалению, трансформироваться опять в варикозные, и, соответственно, это потребует какой-то коррекции, чаще всего склеротерапии. Вот, поэтому, если есть какое-то варикозное расширение вен, обратитесь к флебологу, вам поставят правильный диагноз, определят стадийность и определят тактику лечения. Что в данном случае требуется? Консервативная терапия, либо нужно что-то прооперировать и, соответственно, вернуть время вспять.
Ну вот вены же у нас не только на ногах находятся, они, в общем-то, по всему организму. Варикозное расширение вен – это именно болезнь ног, или оно может проявляться в других наших частях тела, скажем так?
Значит, наиболее часто, кроме варикозного расширения нижних конечностей, бывает варикоз малого таза. Но он лечится только практически консервативно. Есть попытки склерозирования этих вен, но они носят такой больше научный характер. В большинстве клиник этот метод не используется. Вот. Бывает варикоз верхних конечностей, но это также практически оперативному лечению чаще всего не подлежит. И чаще всего варикоз на верхних конечностях – это просто близко расположенные к коже вены, то людям расценивают это как варикозное расширение вен. Чаще всего эти вены варикозно не изменяются.
Игорь Викторович, ну вы, скажем так, в своем деле уже не первый год, вот за последние, 5-10 лет какие-то инновации появляются в операционном лечении вен, может быть, в какие-то новые технологии появляются, то есть вы какую-то вот видите, конкретное новшество, чтобы вот наука шагала и ее применяли в лечении вен, что вот, может быть, 10 лет назад, 20 лет назад еще было невозможно, а сейчас это вполне возможно.
Вы знаете, динамика настолько разительная по сравнению с тем, что мы делали 20 лет назад, и тем, что мы делаем сейчас, что удивляешься просто, насколько быстро идут технологии. 20 лет назад очень известный в Раменском доктор Фомин Михаил Васильевич, Гонтарь Алексеевич, они учили когда-то меня делать флебэктомию с использованием жестких зондов Бэбкока. Это такие проволочные зонды, примерно по 50 сантиметров длиной, с оливой на одном из концов. И эта операция подразумевала, опять же, разрезы в паху через вену. Этот зонд проводился, насколько это возможно. Чаще всего это можно было остановиться где-то на какой-то части бедра. Ниже это делалось через большие достаточно разрезы. Иногда использовалась даже, дважды мне пришлось участвовать, такая называемая операция Моделунга, когда параллельно вене идет разрез на всю лодыжку. Параллельно лодыжке идет разрез длиной примерно 20-25 сантиметров, и вена это удаляется из этого разреза. Вот. Потом появились где-то около 2002 года появились гибкие зонды скулаповские, и это позволило уже более радикально и менее травматично удалять вены. Он, так как он гибкий, мы на лодыжке заходили, опять же, под контролем ультразвука, находили эту вену, заводили туда этот зонд и проводили до паха. Это позволило более радикально удалять ствол большой подкожной вены, но все равно это оставалось достаточно травматично. И человек требовал госпитализации как минимум на несколько дней. И потом реабилитация была достаточно длительная, потому что, кроме этого, еще делаются множественные разрезы на голени, примерно 2-2,5 сантиметра, которые потом должны зажить, и также бывают и гематомы достаточно обширные. А потом мы стали более широко использовать ультразвуковую навигацию для определения вены в паху и уменьшать таким образом разрезы как на лодыжке, так и в паху. До минимальных вместо 5 сантиметров мы стали делать разрезы примерно 1,5 сантиметра, чуть меньше. Вот. В последующем появились лазерные технологии, и мы начали делать эндовазальную лазерную коагуляцию. Изначально мы поехали в железнодорожную больницу Ярославля и обучались там это вмешательство. Вот, начали делать эту операцию. Она изначально проводилась с использованием торцевых световодов, то есть световод, у которого лазерное излучение идет из торца, ну, как у фонарика, вперед. Вот. Это были еще достаточно мощные диодные аппараты, и часто достаточно, ну не часто, но были обширные некрозы достаточно на бедре, в паховой области, из-за избыточного передачи энергии на подкожную клетчатку. Потом вот появились уже лазеры водные, то, что мы сейчас используем, из той же группы, у нас вторая генерация этих аппаратов сейчас в настоящее время используется. Вот, эти лазеры уже позволили минимальное количество энергии передавать на вену, что позволяет, с одной стороны, ее адекватно заварить, а с другой стороны, не передавать избыточную энергию на подкожную клетчатку и, соответственно, исключить ожоги подкожной клетчатки и некрозы, таким образом. Далее прогресс шел таким образом, что появились другие световоды, то есть не торцевые, а с кольцевым излучением. То есть световод, на нем есть колба, в прямом смысле хрустальная она, значит, и по периметру она излучает лазер. То есть она уже не вперед светит, а обжигает всю стенку равномерно. И мы, потихоньку вытаскивая лазер, сжигали вену. Но так как руками полностью равномерно сжечь, равномерно распределить энергию на всю длину вены невозможно, со временем появились тракеры, так называемые, то есть аппарат, который вытягивает эту вену и совершенно стандартно передает определенное количество энергии стенке вены, что позволяет ее и заварить адекватно, и при этом не повредить окружающие ткани. То есть все идет к минимизации травматизации и к тому, чтобы максимально перевести пациентов из разряда необходимой круглосуточной госпитализации в разряд пациентов, которые лечатся в дневном стационаре или амбулаторно эта операция выполняется. Вот если бы сказали 20 лет назад, что вот эту операцию можно выполнить амбулаторно, я бы, наверное, просто посмеялся, так сказать. Сейчас мы это делаем 3 раза в неделю практически, и в общем-то...
Успешно.
Успешно делаем, да.
Игорь Викторович, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу, но прежде чем мы с вами попрощаемся, мы встретились в такое, в общем-то, нелегкое время, во время коронавирусной инфекции, и сейчас очень много, и все говорят про вакцинацию. Вот вы прививались от коронавируса? Если да, то как вы перенесли прививку?
Да, я привился еще в прошлом году. Привился я пивак коронапрививкой новосибирской. Оба компонента сделал. Никаких осложнений, вот от слова никаких вообще. Угу, то есть, угу. Он говорит, что там рука болит, место укола болит.
У вас ничего не болело.
Вот будете, может, это смеяться будет, но у меня не болело вот ничего. Когда меня сотрудники, тогда еще многие сомневались, так сказать, все-таки есть пропаганда, есть какая-то антипропаганда непонятная, вот, спрашивали, в какую, болит ли рука, я долго щупал руку, которую не делали укол. Забыл, в какую руку сделали. Вот, поэтому даже этого у меня, в общем-то, не было. Поэтому я всем радиослушателям, всем жителям очень настоятельно рекомендую привиться, потому что болезнь никуда не ушла, больных еще остается большое количество. То, что сейчас есть спад такой, я думаю, что этот спад связан просто с сезонным течением, как любой вирусной инфекции, и возможен возврат. Поэтому всем рекомендую привиться, желаю быть здоровым. И тем более тоже как-то, еще раз говорю, перекликается с темой нашей сегодняшней передачи, потому что на фоне коронавируса, это мы видим из своей практики, так вообще доказано, что количество тромбозов бывает существенно больше. Особенно у людей, которые страдают варикозом.
Игорь Викторович, спасибо большое за интересную беседу. Вы ответили на много вопросов. Надеюсь, что эти ответы очень помогли нашим радиослушателям принять какое-то решение, узнать для себя новую информацию, в общем-то, действовать и оставаться здоровыми. Спасибо большое вам. До свидания.
Да, спасибо большое. Всем здоровья. Не болейте. До свидания.